Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Светлое радио», «Радио Вера», в студии Алла Митрофанова,
Александр Ананьев.
И сегодня мы с нашим гостем, настоятелем храма трех святителей в Раменках, отцом десятерых детей, владельцем холодильника, на котором висят правила, согласно которым определено, кто должен мыть посуду сегодня вечером.
Детей.
Я в восторге от этого ноу-хау. Я даже не знал, что так...
Что
так можно было, да. Да, протоиереем Александром Никольским. Добрый вечер, отец Александр.
Добрый вечер, отец.
Прекрасный разговор складывается о категории свободы в отдельно существующей семье, и мы с вами подошли к очень интересному моменту. Если есть правила, есть и те, кто следует правилам, и есть отступники от этого правила, те, кто нарушают установленный свыше закон. Закон ведь устанавливаете вы в доме.
Ну, конечно, я всегда советую с матушкой своей.
Ну, безусловно,
супругой. Конечно, вот, конечно. Потому что я стараюсь всегда принимать коллегиальные решения по возможности. Но, конечно, как бы последнее слово за мною.
Безусловно.
Ну, она мне всегда говорит, ну, раз ты решил, ну, пожалуйста.
Кстати, прежде чем я задам вопрос, а бывает так, что вы с матушкой в чем-то не согласны?
Конечно, бывает.
В чем, к примеру?
Ну, вот вчера мы не пришли к единому выводу, будем мы красить вагонку или по-другому поступим. Угу. Вот она мне сказала, ну, ты держишь с ремонт, ты и делай. Когда я поняла, что я, у меня там, просто как всегда, денежные средства, что нам не хватит по-другому пути пойти, уже покупать крашеную вагонку намного дороже, там, в два раза. Поэтому он говорит, ну, ладно, ладно.
Угу. Вот. Угу. Но она уступает. Она говорит,
ну,
как вы решите?
Ну, в таких вопросах уступают. Ну, конечно, какие-то вопросы она может мне не уступить. Mm-hmm. Вот. Но мы все-таки стараемся находить компромисс друг с другом. Но она как старается все-таки, чтобы последнее слово осталось за мной по возможности, насколько ей позволяет ее, так сказать, степень святости. А детей она, конечно, тоже ко мне всегда отправляет на суд. Вот это я лежу на диване и сужу там. Так, знаете, как патриархально. Вот говорите, сходите, ну, не по вот такой обычный дежурный ответ. Сходи, спросите у папы. Ну, вот они приходят к папе, начинают докладывать один, там у них конфликт, потом другой. И вот мы начинаем
решать.
Да.
Очень хорошо, что вы заговорили о суде и о судейской мантии главы семьи. Если ребенок нарушает закон, его ведь надо наказать.
Да.
Каким образом вы формируете систему кнута и пряника?
Ну, у нас такое есть правило, как в армии, наряд не очереди. Если человек, допустим, ругнулся, он сказал «блин» там или что-то, ну, нас, слава богу, более крепкими словами не ругаются в семье, ну, вот там «блин» там и что-то такое вот. У нас, значит, человек идет убираться тогда на кухню вне своей очереди.
Угу.
Вот это, ну, такое вот у нас правило есть. Поэтому у нас оно хорошо действует, вот у нас практически не бывает блинов, мы не печем их, словесных, я имею в виду. Вот, ну, так сказать, потом разговор. Вот, это, конечно, вообще проще, конечно, как раз как то, что говорили, это деньги. Но со словом работать, нам, конечно, намного тяжелее. Намного тяжелее, там на 2-3 порядка. Но это зато дает более эффективный результат. Когда ты начинаешь с ребенком говорить, ну, с этого, в основном, с подростками, естественно, там 12-13 лет, ну, минут 40, час, 2 часа, то сколько нужно, 1-2-3 раза. Вот, и этим занимаюсь, и матушка моя этим занимается. Это особенно вот подростков, которые иногда, ну, просто ничего не хотят слушать, их, ну, не, даже не накажешь, потому что наказание какое-то такое вот в этом ситуации, они подростков, наоборот, провоцируют на еще больше взрыв и
революцию. Ну, конечно, революцию, чувство протеста.
Чувство протеста, да. Вот, а вот с ним поговорить кратенько минут на 40, вот это...
Для начала.
Для начала, да, так, ну, размяться. А вот это очень здорово действует. Очень здорово действует. Ну, как говорить, конечно, с другой стороны. Но вот у меня матушка умудрялась таким образом купировать такие вещи, не очень хорошие в семье с подростками, что она по-другому, ну, никак. Она просто это чисто пришла к этому чисто таким практическим путем. Она пыталась наказывать, еще так, а потом поняла, что вот надо посадить. И говорит, вот Макарушка, если поговорим. Вот, и все. И Макарушка даже уже всякого разговора становился хорошим мальчиком. У нас ей там 14-15 лет.
Это магически действует на детей. Помнишь сцену из недавно посмотренного фильма? «Дети, нам надо с вами поговорить. Что мы сделали не так?» Все хорошо, нам просто надо с вами поговорить.
Там это другая картина о семье, да. Где
и мы вернемся к этой картине.
Другие отношения.
Да, мы вернемся к этой картине. В отношении детей понятно, там должны быть кнуты. А какие пряники? Как вы мотивируете, ну, кроме того, что это действительно сохранение любви в семье, есть ли какие-то бонусы, премии, может быть, специальные подарки для тех, кто... Или это излишнее?
Вы знаете, нет, у нас таких бонусов, премий нету. Ну, то есть, конечно, когда там именины, все понятно, там подарки, бонусы, все такое. Но такие вот за хорошее поведение у нас просто хорошие отношения.
Лучший подарок.
Лучший подарок, да.
Любопытно. Последний вопрос. Даже не знаю, задавать его или нет. Ну, задам, раз уж он у меня записан. Вот сформулирован он в четырех словах. Кстати, бить детей нехорошо?
По ситуации.
Даже так?
Конечно.
Расскажите.
Ну, вы знаете, ну, конечно, уже не взрослых детей, это совсем маленьких детей, когда, ну, это определенный, я бы сказал, срыв воспитательных, так сказать, процесса воспитательного, но вот все-таки он сорвался, вот ребенок тебя совсем не слушает. Если его оставить вот так в непослушании, это будет хуже, чем, знаете, вот у меня была, сейчас собака есть, в детстве была собака. Вот если ты вот взрослую собаку, овчарку, разрешил ей себя укусить, дальше ее либо усыплять, либо отдавать в хорошие руки, которые ее смогут, так сказать, воспитать. Потому что иначе она начнет тебя, ну как, она глава стада, начнет тебя смирять все время, чтобы ты ее боялся. Вот. Но это вот, когда собака... А ребенок, если его вот так оставить в непослушании и дать развиться греху, это значит разрешить ему идти в ад. Это будет высшая степень любви. Вот, поэтому все-таки послушание, понятно, что надо быть адекватным для своего возраста, нельзя требовать ребенку в 5 лет то, что может требовать в 7 лет, ну и так далее. Но вот когда уже вот, действительно бывает у детей, вот они идут в разнос, вот, хотят, вот по-своему хотят. Вот здесь, конечно, можно и какое-то физическое мировоздействие оказать.
Я не помню, чтобы ко мне такие меры когда-либо применяли.
Ко мне в детстве применила старшая сестра 2 раза.
Подействовала?
Подействовала.
Ну, а это оправдано было, вы считаете?
Вы знаете, хирургия, это оправдано? Вот отрезать ногу, где гангрена, это оправдано?
Понимаю, да.
То есть это больно и нехорошо, человек инвалид, но если это не сделать, человек умрет. Вот и здесь, это такая хирургия, которая, с одной стороны, не оправдана, а с другой стороны, а если другого выхода нету, оставить все как есть. Понимаете, потому что ведь тут ты чуть-чуть, ну, знаете, вот даже в самом хирургии, если вот в самом начале ты щелкнул немножко, там, четверть пальчика. Человек фактически не инвалид, он даже спортом нужно заниматься. Ну, там у него чуть-чуть есть, но потом мясо наросло. Или ты оставил этот их момент, когда тебе надо уже ногу полностью удалять, пожалев. Угу. Поэтому лучше вот в самом начале чуть-чуть вот что-то так вот примените. Там, видите, наказание не всегда должно быть физическое. Оно может быть, человек может лишить ребенка, имею в виду, того, что он любит. Вот ребенок что-то любит. У меня, например, Василиса, она у нее очень такой характер, очень характерная девушка. Вот она любила с детства, она ходила в школу Олимпийского резерва, бесплатную, значит, на лошадях каталась. Ну, в смысле, ее там учили, потом так она всю жизнь на них каталась. Где она находилась, она ходила в лошади, можно было бесплатно покататься. Вот когда она была маленькая, мне было совершенно бесполезно лупить. Но я ее стал не пускать на лошадях. Я мне сказал: да, пап, ты нашел мое слабое место.
В нашей беседе мы, вот если представить себе пирамиду, похожую на пирамиду ценностей Маслоу, от простого воспитания детей переходим к гораздо более сложному воспитанию себя и воспитанию друг друга в семье. В отношении нас жизни в семье, свобода становится еще более сложным определением, чем свобода в отношении детей. И я сейчас говорю не про кольцо на безымянном пальце и мужчина, я не свободна. Я в разговоре со своим коллегой столкнулся с очень созвучным пониманием разницы между буднями и выходными в жизни современного 40-летнего мужчины. Будни, которые определяются четко началом рабочего дня, окончанием рабочего дня, каким-то кругом обязанностей после работы, кругом обязанностей до обедом в середине и свободным временем после обеда, гораздо более комфортны, хотя и ты не свободен в будни, гораздо более комфортны для человека, чем выходные, потому что выходные невозможно как-то структурировать, что-то сделать. Тебе приходится заниматься какими-то вещами. Есть такой у нас национальный праздник больших супермаркетов, когда ты садишься в машину, едешь, для мужчины это всегда пытка. И вот он стоял и говорил, да, он стоял и говорил: сегодня пятница, впереди выходные. Я уже заранее устал, скорее бы понедельник. Понимаете? То есть не свобода делает человека, я тогда еще подумал, более свободным, чем выходные.
Или более счастливым.
Или более счастливым. Давайте поговорим о несвободе взрослого человека в семейных отношениях.
Вы знаете, ваш знакомый, я, конечно, не знаю, но, значит, он не очень свою семью любит, недостаточно. Конечно, наверное, любит как-то, но недостаточно. Потому что человек, который любит свою семью, ему радостно находиться просто в своей семье, радостно попить чайку с супругой своей, радостно погулять с детишками, с ними пообщаться. Вот. А для него вот это стало, то, что мы в начале нашего разговора говорили, надо. И все.
И от него все что-то хотят, что-то требуют.
Да, все требует, ему надо. И вот такая, то есть на работе у него творчество, самореализация, а здесь просто такое тупое надо, все что-то хотят, и вот быстрее понедельник. То есть он потерял вот эту любовь к своей семье в должной степени. Вот, потому что если есть любовь, просто общение уже приносит радость. Вот, и вы знаете, я закупаюсь в гипермаркете раз в неделю. Я как раз везу сына в свою музыкальную школу, обратно мы когда едем, обычно в четверг вечером, мы...
Большим списком таким.
Нет, у меня в голове все. Вот, я просто, когда открываю холодильник, смотрю, что у нас есть, выхожу там на балкон, смотрю, какие у нас овощи, и потом, когда еду, примерно все одно и то же тут, в принципе. Все, что матушки спрашивают, а что купить, может, там какие-то шампуни, там еще что-то, я не знаю, там по женские всякие эти моменты. Вот я закупаюсь, это час уходит этот, ну, в смысле, походить по нему, все это набросать в тележку, у нас большие объемы.
На 10 человек детей, конечно.
Да. Ну, еще мы с матушкой тоже кушаем немножко. Вот, и, час вот где-то я заметил, час. Вот, ну и что, ну и ничего. Знаете, мне моя Василиска рассказала, знаешь, пап, даже подметать на улице тоже можно с радостью. Тоже в этом можно увидеть творческий процесс.
Вот это я понимаю. Вот это, по-моему, прекрасно. Так и надо.
Вот, и я тоже, не то, что мне вот это самое большое удовольствие на жизнь закупаться, но это мне не доставляет никаких проблем, потому что я знаю, с одной стороны, что это надо, а с другой стороны, что вот это все пойдет моим детям. То есть они будут эти кушать. И поэтому как-то вот не стало для меня такой вот этим просто надо, которое меня угнетает. Угу. Хотя, конечно, я бы занялся чем-нибудь другим при других каких-то возможностях.
А я про это как раз и говорю, что за каждым надо в итоге можно найти то, почему тебе хочется это делать.
Конечно.
Я вспоминаю, вы сказали сейчас про подметание, я вспомнила, как наблюдала однажды, моя подруга, у меня есть удивительные совершенно люди вот, среди моих друзей, они живут на пустынных островах в Карелии, это их сознательный выбор, они решили, что вот хотят жить на земле и заниматься сельским хозяйством, и вот Наталья, она, помимо того, что, ну, понятно, ведет хозяйство, она еще у них животные, у них корова, она убирается в хлеву. А она, знаете, так, она очень красивая женщина, хрупкая такая, при этом, ну, физически сильная, вот как-то в ней это сочетается. Я однажды к ней пошла во хлев, чтобы что-то там у нее спросить, и замерла в дверях, она меня не видела, потому что я совершенно с восторгом смотрела на происходящее там. Наташа с лопатой убирала навоз, у меня было ощущение, что она танцует там полонез. У нее, знаете, у нее даже ее резиновые сапожки были на каблучках. Это было так красиво, и вот это было такое творчество. Я постоянно вспоминаю эту картину как образец того, как можно подходить к любому делу в жизни. Удивительная штука.
У меня одна из знакомых батюшка, его матушка приравновала к корове. Потому что он говорил, там, ну там, я не буду называть, но там типа Настя. Какие у нее глаза? Корова. Ну и матушка так немножко, ну, была еще молодая, и так немножко ревновала корове. А, ну, как раз именно батюшка там и за ней ухаживал, ее там доил и так далее. А, так вот, вы знаете, вот мужчины, к сожалению, считают, что у них вот есть работа, это их долг, они деньги зарабатывают.
Автомобиль, гараж.
Да, ну, это понятно. Но вот когда мы приходим домой, суббота-воскресенье, или только воскресенье, то суббота тоже работает, все, я лег, меня не трушите. Это неправильно. У нас вообще образ жизни для, с точки зрения семьи современный, он не совсем хороший. Потому что мы оторваны. Дети в школах целый день, мы на работе, жена на одной, муж на другой, там встречаемся только дома на короткий период. И вот осталось суббота-воскресенье, когда мы можем побыть вместе. И вдруг такая позиция, меня не трушите. То есть его тоже дома нету. Он и так не дома. И когда приходит домой, он тоже не дома. С точки зрения такого внутреннего, так сказать, настроя. Это неправильно. А когда дома? А когда вместе? А когда воспитывать детей? Когда общаться? Ведь еще часто бывает в этом случае что? Это, ну, раньше был телевизор, сейчас планшет. Поэтому вот это неправильно. А тогда зачем тебе семья нужна?
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Светлое радио», радио «Вера». В эфире «Семейный час», в студии ведущая Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И мы с нашим гостем, протоиереем Александром Никольским, настоятелем храма трех святителей в Раменках и отцом десятерых детей, главой большой и счастливой семьи, говорим о свободе. И в разговоре о свободе мы снова и снова возвращаемся к очень простой истине. Есть любовь, есть свобода. Нет любви, ты не свободен. Говоря об этом гипотетическом мужчине, в котором очень многие узнают себя, я часто узнаю себя в этой картине мужчины, лежащего на диване, говорит, я ж вас люблю, я тут работаю с понедельника по пятницу, не трогайте меня, а? И потом начинает ненавидеть выходные, потому что в выходные, конечно же, все трогают.
Что-то
картина страшная и неприятная.
В справедливости
есть
таких
во мне,
суждений.
Есть во мне такое, есть вот эта лень, и от нее надо тоже избавляться. И, во-первых, как помочь человеку диагностировать в себе вот этот грех, и как помочь избавиться от него? Есть ли хороший способ?
Конечно. Мы с вами все время произносим слово «любовь». Вот надо посмотреть, что тебя сейчас мотивирует, провести такой духовный анализ. Что тебя сейчас мотивирует делать вот то или иное? Любовь или эгоизм? Любовь или какой-то грех? И вот ты лежишь на диване, у тебя совсем сил нет, у тебя температура 40, то тогда лежи.
Ну, это разумный эгоизм,
да,
когда тебя удерживает на диване.
Это не эгоизм, это разумная забота о своем здоровье, потому что если ты не будешь это делать, то ты, грубо говоря, помрешь, и твоя
семья
будет хуже.
Любовь к себе, это тоже должно иметь место, мне кажется.
Оно, истинная любовь к семье, она не противоречит любви к ближнему. Оно из другого вытекает. Так вот, а если ты просто вот, как бы вот, ну, тебе просто интереснее в планшете быть, значит, ты планшет любишь больше своей жены или детей. Вот надо себе так признаться. Я люблю вот эти фильмы, или там, что там, игры, там, или там политические новости, или там еще что-то, больше, чем свою семью. Вот, ты себе признайся.
Очень простой и очень действенный способ. То, чем ты занимаешься, ты любишь больше, чем то, чем ты не занимаешься.
Конечно, потому что человек занимается, старается, в свободное время особенно, именно то, что он любит.
Любит больше, чем своих детей.
Да. А потом только не удивляешься, если у тебя там 16 лет, 18 лет, когда ребенку будет, ты вдруг почувствуешь, что ты ему не нужен. Потому что ответ
научился.
Просто. Он научился без тебя. Ты ему не нужен, потому что он тебе не был нужен.
К разговору о любви. Я сейчас буду говорить о самом широком круге жителей, даже не столько России, сколько этого сумасшедшего, прекрасного города Москвы. Не так давно один психолог поделился со мной результатами исследований, которые проводились в Москве какими-то умными людьми по какому-то умному алгоритму, по каким-то там способам. Они говорили с человеком, спускающимся в метро утром по дороге на работу, любит ли он свою работу. Причем они не просто спрашивали его: «Вася, ты любишь свою работу?» Конечно, он скажет: «Ну что, я люблю свою работу». А они задавали ему такие вопросы, что становилось очевидно, любит ли он ее на самом деле или нет. Так вот, выяснилось, что свыше 60% москвичей, спускающихся утром в метро, едут на нелюбимую работу. И они были бы рады ее поменять, будь у них такая возможность. Меня шокировали эти результаты. Они говорят: рано пугаться. Давай посмотрим на вечернюю ситуацию. Какой процент, как ты думаешь, москвичей, спускающихся в метро вечером, едут домой к любимому человеку? По-настоящему любимому. Я говорю: неужели столько же? Говорит: больше. К вам вопрос, как к пастырю и священнику. Любви в этом мире много или ее недостаточно?
Знаете, время Вьетнамской войны очень много американских летчиков в джунглях Вьетнама погибло от жажды. Хотя там воды больше, чем достаточно. Это такие мокрые, сырые джунгли Вьетнама, где все время что-то капает, там ручейки, ружи, там и все такое. Почему? Потому что на них настолько их врачи американские внедрили в подсознание, что в каждой воде там всякие там бактерии, бациллы, паразиты, которых потом не выведешь, которые там живут, там где-то там в теле будут жить и так далее, что они просто не могли преодолеть вот это свое, так сказать, вот такой психологический настрой и предпочитали погибнуть от жажды, чем выпить водички. Вот. Вот у нас вокруг море любви, что Бог есть. Но просто мы настолько вот в другую сторону задействованы, настолько мы не, тоже не черпаем из этого источника любовь.
Может, мы тоже боимся чего-то?
Конечно. Любовь всегда связана с дискомфортом в наших условиях. Часто, не всегда, часто связана с дискомфортом. Ну, например, хотя бы, ну, начнем с того, что ты поймешь, что ты, тебя недостаточно любви. Ты начнешь слушать свою совесть, которая будет тебя обличать, а это бывает очень неприятно. Ты поймешь, что ты неправильно жил или живешь, и надо будет себя изменять. И не просто поменять работу, это как раз не так уж сложно, в принципе, а вообще себя изменять, внутренний свой мир изменять, а ты к нему привык. Понимаете, вот даже вот наше, то, что мы говорили, в воскресенье с планшетом на диван. И вдруг тебе совесть говорит: а ты любишь своих детей? И надо этот планшет отставить, встать с дивана и начать: а что делать? Ты даже не знаешь, что делать. Ты с детьми не умеешь говорить, потому что никогда с ними не говорил. Ты с женой не умеешь говорить, потому что, так сказать, ты с ней тоже давно уже не говорил, может, там вот с медового месяца. Не знаешь, что она человек. Ты с ней прожил 25 лет и не знаешь, что, кто рядом с тобою, потому что никогда ей не интересовался. Или другой вариант — им, потому что, в принципе, без разницы пол. Понимаете? И вот вдруг надо меняться. Человек, ему это не просто лень это делать, ему страшно это делать. Особенно человек, который, ну, не очень крепкая вера в Бога. Вот, поэтому, да, вот, к сожалению, люди предпочитают жить, вот, даже не знаю, как назвать, это колее какой-то, в общем-то, достаточно безрадостный. Безрадостно колея. Ну,
колея, уходящая вертикально вниз.
Да, вот можно так сказать. Понимаете, чем вот попытаться изменить и на самом деле обрести некоторую радость жизни?
Удивительно, педагогика подарила мне сегодня утром прекрасный термин даже. Развивающий дискомфорт. Это тот дискомфорт, который необходимо создавать ребенку, чтобы он наилучшим образом социализировался, воспитал себя, приобрел какие-то навыки. Если ему создать максимально комфортные, удобные условия, закрытая комната, диванчик, телевизор с мультфильмами, он повалится вниз, он погибнет. ему надо создавать развивающий дискомфорт. Правильно ли я понимаю, что всем нам, и Алле Сергеевне, и мне, и всем тем, кто слушает сейчас радио «Вера», постоянно, снова и снова надо создавать себе искусственный дискомфорт? Вот этот развивающий.
Зачем искусственный-то?
Я оговорился скорее. Именно развивающий дискомфорт.
Вы знаете, даже был опыт с крысами. Им дали максимально комфортный для них, так сказать, образ жизни. Они очень быстро умерли. Все подобные крысы быстренько умерли раньше, чем они должны.
Прекрасный пример.
Исчерпались.
Просто организм не выдержал комфорта. Поэтому тем более человеку, который еще кроме физиологии, еще душа. Вот. Для ребенка нужен дискомфорт, развивающий, как вы сказали. Вот. И понимаете, если мы идем вперед, ну, так даже вот такой образ дадим, в горку всегда тяжелее идти, чем с горки скатываться, в том числе и воспитание детей. Поэтому да, для ребенка нужен дискомфорт. Если он будет все время в комфортном состоянии, он погибнет духовно, прежде всего, да и физически тоже.
А взрослому?
Взрослому тяжелее, потому что у него уже наработаны навыки, которые, кстати, развили в нем, может быть, и его родители, которые хотели ему как лучше, а получилось совсем нехорошо. Знаете, вот сейчас проблема, я с этим все больше сталкиваюсь, когда люди, уже достигшие 40 лет, как правило, с такими, ну, очень хорошо зарабатывающими родителями, уже эти 40-летние мальчики имеют семью и даже детей, они нигде никогда не работали. Хотя, может быть, кончили престижные вузы. Ну, не без пап, конечно, своих. Там МГУ, МГИМО там, и так далее. Почему? А вот то, что мы начали. Им всегда давали то, что они хотят. Они хотели то, им давали это. Они хотели то, им давали это. И я вот смотрю, к сожалению, даже вот сейчас, когда родители поняли, что если ребенок 40 лет нигде не работает, там какая карьера? Ну, хоть где-то работал. Хоть как-то работал, потому что они понимают, что они уже, ну, если ребенку 40 лет, сколько родителям? Там за 60, естественно, да, как правило. То есть они понимают, что они вот могут его оставить естественным путем, в силу естественных причин. И как он будет жить в этом мире? Вот, и их жены бросают. Но женщины и тяжелее.
И они становятся еще более свободными.
Да, жены, потому что, ну, то, что, ну а что, жена от нее, так сказать. Вот. Но женщина в этом смысле легче, потому что она, хоть одного ребенка родила, все, у нее очень большой мотивирующий комфорт, то, что вот ребенке заботится. А вот мужчинам, у них вот есть такой выбор, к сожалению, вот подобных мужчин. И вот это заслуга их родителей. И до сих пор, даже в 40 лет, и то я объясняю, оставьте его. Дайте ему пожить своей жизнью. Дайте ему встретиться с трудностями этим. Не надо обкладывать ваткой. Сколько? Да у него даже пенсии нет, потому что у него трудовая книжка пустая. И он, поскольку здоровый, не инвалид, у него что его ожидает? Он, то есть он жил, как не жил. Благодаря вашему желанию сделать ему жизнь максимально комфортной. Вы лишили жизни.
Алла Сергеевна, вы не находите, что это блестящее окончание нашей беседы о свободе? Вот то, о чем говорит сейчас отец Александр, это крайняя точка того, к чему может привести наше неправильное понимание свободы для наших детей и для нас самих.
Прекрасное завершение, но мне бы хотелось все-таки еще один пример привести. Я знаю человека, которого спросили, он женился, у него спросили, ну, как, каково там тебе в браке-то находиться? Хорошее дело браком не назовут, а потерял свою свободу, оно вообще того стоило. На что он сказал замечательные слова, на мой взгляд. Он сказал, что, знаешь, наоборот, я как раз-таки стал свободным человеком. Потому что я нашел себя. И мне этот ответ кажется очень глубоким и очень в русле того, о чем мы сегодня говорили.
Мне совершенно такой же ответ дал один человек, только он сказал не про семью, а про церковь, церковную жизнь. Вот церковную жизнь часто обвиняет в такой, ну, многих ограничениях, несвободе там, и так далее. Вот мне один человек, давно уже, лет 15, дал сказать точно такую фразу. Я, говорит, когда пришел в церковь, я пришел домой, и я понял себя, обрел себя, обрел свою свободу. Несмотря на то, что он там постится, много там ничего не надо, нельзя там и так далее. Он был бизнесменом, были большие возможности реализовать свои желания. А сейчас он все это ограничил, тогда еще точнее. И вот он тем не менее сказал, вот я обрел свободу.
Несколько прекрасных выводов я сделал, помимо вот этих примеров про крысы, про 40-летних мужчин, которые никогда не работали. Есть ситуации, в которых пожалеть ребенка значит немножко погубить ребенка. То, чем вы занимаетесь, вы любите больше, чем то, чем вы не занимаетесь. Если вы вечером смотрите телевизор, не исключено, что телевизор вы любите больше, чем своих детей. И, наконец, свобода — это кратчайший путь к любви. Что бы вы ни делали, постарайтесь увидеть этот кратчайший путь к любви. Это те выводы, которые сделал я, все, что успел записать. Но я обязательно переслушаю нашу беседу еще раз на нашем сайте radiovera.ru. И вам, друзья, советую, заглядывайте, обязательно возвращайтесь к этим разговорам. Огромное спасибо за ответы настоятелю храма трех святителей в Раменках, отцу десятерых детей, протоиерею Александру Никольскому. Спасибо, отец Александр. Я думаю, что мы еще вернемся к этому разговору.
Да.
Спасибо вам.
Спасибо большое.
В студии была ведущая Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Мы обязательно услышимся снова. Всего вам доброго.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера».